«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Новость недели, которая потрясла страну – зверское убийство 20-летней девушки в здании джаилского РУВД. После события люди снова заговорили о доверии людей к органам правопорядка. Этому способствовали и череда увольнений, и возбуждение уголовных дел в отношении ряда сотрудников милиции, в том числе и начальника собственной безопасности МВД Скандарбека Кочербаева. О том, что происходит в милиции и, собственно, о доверии к ним, поговорим сегодня в студии «Затыка». В гостях полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко. Добрый день.
Добрый день.
Член группы разработчиков альтернативной концепции реформ МВД, также член общественного объединения «Гражданский союз за реформы и результат» Галина Давлетбаева. Добрый день.
Добрый день.
И в прошлом офицер спецслужб и МВД, ныне юрист и активист Улан Джумаков. Добрый день.
День добрый.
Собственно, начали тему о жестоком факте убийства девочки в стенах, казалось бы, где люди максимум должны быть защищены. Все эти дни в сетях обсуждались об отсутствии реакции властей на эту новость. Люди пишут, что следовало уволить сразу начальника РУВД, всех дежурных, которые были в эту ночь, отстранить от должности во время следствия, передать расследование другим органам. Собственно, чего вы думаете? Какая должна была быть реакция?
Я считаю, мое мнение, реакция должна быть мгновенной. Как только услышали в СМИ где-то что-то, да, то есть МВД должно руку на пульсе держать и быстро реагировать, не ждать того резонанса, когда именно население поднимет шум, крик, гам, да, что случилось, а потом только готовиться к какой-то пресс-конференции, на следующий день только реагировать. Так не должно быть. Милиция, она, наоборот, должна очень оперативно реагировать. И именно здесь показать какое-то принятие мер, именно мер в отношении особенно своих же сотрудников, потому что, как ранее я вот тоже везде говорил, что, получается, граждане Кыргызстана обратились в милицию за помощью, и какую они помощь получили, мы это все увидели, что то есть это резонанс именно в том и заключается, что невинная девчонка, то есть 19 лет, да, Бурула ее Турдалиева, сколько помню, да, попав в милицию, да, она вообще, наверное, первый раз в жизни в милицию попала. Ее определили в комнату, как бы, и задержаны был уже, то есть было закупировано заявление ее отца, он же тоже дает, как дает интервью, что до этого мер не принимали, пока заявление не зарегистрировали. Вот он побежал, заявление в 1 мая с РУВД зарегистрировал, потом план перехвата объявили, потом только начали принимать меры, задержали, все, задержан, есть у нас уже подозреваемый статус, да, как бы, человек, который фигурант уже этого дела, да, и привозят в РУВД. И вот здесь вот именно этот момент и происходит, что даже руководство ГУВД признает, он нож пронес в носке, да? То есть, получается, милиция сама признала тот факт, что они проворонили этот острый предмет, холодное оружие, да? То есть, получается, человек пронес туда и совершил насилие в отношении девчонки. Вы представляете, девчонку убивали, резали, какой для нее это был кошмар. Он закрыл дверь демонстративно, она это же тоже видела же, получается. И какой ужас. То есть не сам факт смерти, а что она пережила перед смертью. Вот этот ужас именно, момент. Вот это и считается, что с особой жестокостью было совершено убийство, получается. А потом пошли уже, конечно, то, что надписи еще там, он вывел там N плюс B или M плюс B, потом милиция отрицает это. То есть это уже получается, как бы милиция оправдывается, оправдывается. Здесь не надо оправдываться. Здесь правильно... Люди ждут реакцию, люди ждут...
То Слушайте, получается... ну, все прекрасно понимают, что должна быть реакция, но почему не было этой реакции? Вот некомпетенция...
Поэтому... Здесь у нас заложилось, я считаю, так, да?
Что?
Вот, у нас всегда причины. Вот это идет вещь, да, от которой надо отказаться покрывать своих. То есть, получается, все силы бросают...
А вас принесет.
Да, и покрывать
не
своих сотрудников.
Резонанса.
Александр
Может
Борисович,
быть, в этом...
Да.
Вы знаете, я тут немножко не соглашусь со своими коллегами, будем так говорить. Дело в том, что в любом случае нужно очень объективно во всем разобраться. Нельзя так с плеча рубить. Уволить, ладно, уволили. Посадили, ладно, посадили. Давайте, там возбуждено уголовное дело. Расследование получено Государственному комитету национальной безопасности. Этих людей, они, кого надо, они взяли под стражу. Конечно, здесь была допущена вопиющая халатность, я считаю. Но то, что девушку... Огромные мои соболезнования семье.
Несомненно. Да. Возбудили уголовное дело. Ну, собственно, все люди замечают, что этот процесс идет стандартными такими. То есть нету такого резонансности.
Но как вы хотите, это законное основание?
Убийство
это,
происходит это в здании РУВД.
Понятно. И что надо сделать? Сжечь РУВД?
По сути... Каждый человек должен быть в безопасности.
Все ответят, да, все ответят за это. Вот сейчас разберутся, следствие разберется. Будет суд. Иначе, ну, давайте тогда просто их линчуем. Ну, так же тоже нельзя. Надо разобраться с каждым. И кто виноват, тот должен получить по полной. Я считаю, что там была...
То есть вы считаете, из этого нельзя делать шоу или какое-то показательное, что-либо?
Шоу вообще никогда не надо делать. Давайте все-таки разберемся с каждым, что там произошло. Начальник милиции в любом случае будет виноват. Это понятно. В его, так сказать, ведомстве это произошло. Он будет наказан в зависимости от того, какова его роль в этой ситуации. То, что он пронес холодное оружие, надо разобраться, кто должен был его досматривать. Вот так мы обучаем наших ребят. Они же не идиоты, потому что в первую очередь этот нож мог быть применен против наряда.
А разве да? Понимаете,
поэтому,
не
конечно,
сотрудников милиции.
Да, вот начинать таким надо с этого смотреть, понимаете? Раньше по каждому расследованию вообще выносилось специальное постановление, в котором указано на причины, которые способствовали этому преступлению. Давно забыли об этом. В данном случае надо и до этого дойти. И разобраться с каждым, каждого роль и вина. Скорее всего, его просто пустили, чтобы он, так сказать, вот это вот отношение к краже невест, понимаете? Это вот наше... Многие этим гордятся, если хотите. Это сейчас стало, так сказать, возвращение к корням. Понимаете? Вот мы вот такие. Мы вот так решаем свои вопросы. Вот давайте изменим отношение к этому всему вообще. Если уж на то пошло. Ну, а милиция свое получит, я в этом абсолютно уверен.
Александр Леонидович, какую бы вы дали оценку вопроса доверия к милиции?
Очень низкая оценка.
Положа руку на сердце.
Очень низкая оценка. Очень низкая оценка. Милиции доверяют очень мало людей. Проводили специальные исследования, мы это видели, все читали. И, кстати говоря, общественный совет МВД, который я здесь представляю, минуя все остальные там регалии мои, общественный совет очень бурно отреагировал на это происшествие. И вот 8 июня с участием министра внутренних дел состоится совместное заседание общественного совета, где будет как раз именно этот факт рассмотрен. Там будет дана оценка и вот реакции милиции на кражи невест, и на конкретный случай в Джаиле, и так далее, и так далее.
Ну, Гарин, вот вы занимаетесь, да, реформами. Собственно, с чем сталкиваетесь? Почему каждая реформа, ну, в конечном итоге превращается в нереформу? То есть все остается как было.
Ну, у нас, например, МВД заявляет о том, что реформа идет полным ходом, хотя мы знаем, все стоит на месте, как было, так и осталось. Три раза, даже четвертая попытка, это уже первая в 1998 году, потом следующая в 2005 году, потом в 2013 году. И вот в 2016 году президент Атамбаев до года, до его ухода, это сложение полномочий, да, он тоже издает указ о мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики в июле 2016 года. Ну и что? У нас идет просто переписывание этих бумаг, берут немножко подработают, доработают, что-то внесут, и все. И дальше у нас дело не идет. Вот если написали, то, пожалуйста, будьте добры. Вот как есть на бумаге, так и надо. Там идет и обучение персонала, там идет повышение квалификации этих сотрудников. Не только переименование, да, и там и техническая база, и самое главное, мы на ура принимали, если будут принимать заявление, электронный КОП, да, принимает заявление, любой человек, пришел заявлением, оно уже фиксируется. Но у нас же бывает, что дошел человек до милиции, пишет заявление, прочитает, вот дежурки даже прочитают его заявление, говорят, а кочечки, знаете, или баке там, ваше заявление, оно все равно же не раскроет.
Но об этом мы прекрасно знаем все, но да. почему реформа не доходит?
И мы не
почему,
можем
почему
понять.
Не происходит?
Мы вообще не можем понять, да. почему они
Пожалуйста.
Это делают. Ведь все есть.
Да, в принципе, я не собираюсь, конечно, выступать в роли адвоката милиции, адвоката дьявола, адвоката МВД, как хотите, да. Я не, на эту роль я не подписываюсь, шучу, пытаюсь шутить, вернее, потому что вопрос очень серьезный, действительно. Нет политической воли, есть разговоры вокруг, понимаете? Что такое реформа в основном? Это, конечно же, не смена вывески, и тут я со своими коллегами абсолютно согласен. Это не переименование в полицию. В качестве первого шага я бы это допустил. Самое главное в реформах – это процесс вовлечения гражданского общества, раз. Во-вторых, это конкурсность набора. Понимаете? Особенно вот такое звено, которое делает вообще погоду в милиции, это звено начальников горрайорганов. Вот их давно предлагалось на конкурсной основе, так сказать, назначать. Но ни один министр, который пришел, никто не хочет выпускать вот эту вот, от себя, вот эту вот мощную очень такую направляющую. Понимаете? Никто не хочет отдавать власть в руки НПО, в руки там специального совета, который будет рассматривать, кого назначать и так далее, и так далее. И третья направляющая в реформах – это мощнейшая служба внутренней безопасности, которая вот уже будет бороться конкретно с различными злоупотреблениями, с коррупцией в самой системе и так далее.
И они должны быть независимы.
И они, да, понятно, да. Тут целая концепция, да, ее. Вот эти три момента. Если мы только их соблюдем, все, пойдет реформа. Если их не будет, еще раз говорю, политической воли нет, эти реформы никогда не пойдут. Будут разговоры, будет переименование. Совершенно согласен с моим уважаемым коллегой. Будут называть как угодно. Но реформ не будет. Давайте вот об этом говорить. Спасибо.
Улан, ряд увольнений высокопоставленных милицейских чиновников, в том числе начальника службы собственной безопасности, далее заместителей начальника ГУВД, потом службы охраны. Собственно, с чем это связано? Это говорит о том, что идет чистка или...
Здесь я вот как пресс-служба МВД официально дает... информацию, вот мы в «Акипрессе» ее читаем, да, 24 киджи.
О существующих шантажах
и вымогательствах. В связи с чем, да, они, вот пресс-служба дает, в связи с чем были там отстранены вот эти руководители высшего звена, я могу это считать, это главки, да, были, это и есть руководители высшего звена, и мало того, что в отдельных даже возбудили уголовное дело. И они указывают, что за ненадлежащее исполнение решением последней вот коллегии, ненадлежащее исполнение там отрицательное, вот это все, мотивировка была отрицательная. То есть, как говорится, по статье уволили. Мало того, по статье еще и дело возбудили, да, то есть они там перечислили несколько заявлений, оказывается, поступило еще, то есть я еще раз хочу сказать, вот эта реформа, которая начата в 2016 году, она сейчас закончилась тем, что начальников главков уволили по отрицательной мотивировке и плюс еще возбудили уголовные дела. Это что за реформа? Начавшаяся реформа, создали новые службы и руководители новых служб назначили и закончилась чем? Отстранением по отрицательным мотивам и еще возбуждением уголовного дела. Понимаете? Вот здесь и нет. Вот я хочу пример, да, дать, вот, допустим, почему у нас, да, реально. Вот давайте возьмем ГАИ, да, вот, как только ГАИ вывели из ГУВД, РОВД, сделали прямое вертикальное подчинение ГУВД, я замечаю, что люди уже видят, что ГАИ стали более вежливые. ГАИ, почему? Потому что я наблюдаю отдельно за ГАИ, смотрю, и каждый день муштруют. Сказать, вот, инструктаж, да, вот каждый день, а у них построение каждый день говорит, эй, будьте вежливы с людьми, будьте вежливы. Если каждый день это идет инструктаж, то есть, соответственно, сотрудник ГАИ, он будет вежлив. Если он даже будет нарушать, он будет вежливо нарушать. Понимаете, вот. И здесь как бы польза идет, большая для именно сотрудников. И плюс еще, я что хочу сказать, обратную сторону, да, сотрудники милиции незащищенные у нас по сей день, они не защищены никак. У них мизерная, я мог сказать, даже нищая зарплата. У них нет ни соцпакетов. У них нет вообще практически ничего, кроме погонов.
Ну вот, кстати, да, у нас тут на Фейсбуке здесь как раз-таки вот... несколько человек уже написали, что надо повышать зарплату.
Да, и здесь вот
поможет
как бы,
ли это?
Если денег не хватает, ну сделайте им бесплатный проезд хотя бы. Это же большая как польза для того же сотрудника ППС, да, доехать до работы, уехать с работы. Где-то же какие-то льготы. Если денег нету, хотя бы так помочь сотрудникам. Понимаете? Потому что надо навстречу идти. Милиция стоит на страже безопасности личности и общества, да, вот общественного порядка. Внутренние все дела занимаются у нас как бы милиция, и внутренней безопасности тоже милиция. Ну так давайте тоже поможем этой милиции. Вот строят дома, да? Да не, конечно, всем там 15 тысяч или сколько не хватит. У нас даже денег, бюджета всем построить дома. То есть получается, какие-то какая-то
льготы,
часть получает,
какие-то льготы,
кто-то
какие-то...
не получает, да? Ну давайте общие льготы сделаем там, на медобслуживание, допустим. Льготы сделайте сотрудникам милиции, да? Или либо на проезд сделайте. Ну, что-то где-то надо пойти навстречу, если нет наличных, зарплату поднять, пока сейчас хотя бы нету, давайте им соцпакеты выделять. Да, постройте им 10 садиков хотя бы. Вот честно, элементарно. Вот у них садик есть на Панфилова, да? В одной группе 70 детей. Но это никуда не годится. Родители, милиционеры приносят с собой раскладушки. Представляете? Своему ребенку. И он идет покупает раскладушку, чтобы его ребенок там в коридорчике, пока он бедный там бегает, преступников ловит, ребенок его здесь в коридорчике, как бы сказать, живет. А что, нельзя садик построить для милиционеров? Что, мэр не может им для садика там выделить участок? Ну,
наверняка об этом знают все.
Не, ну надо поднять этот вопрос.
Министр.
Понимаете?
Знают, но это
построить. Вот, строите многоэтажный дом. Нужны. Многоэтажный дом строите? Строите. Угу. Постройте садик. И все. А то у нас, знаете, вот постройка, да, многоэтажного дома, помните, вот недели две назад Ошская прокуратура возбудила дело. 12-этажный дом построили и украли там 1 700 000 долларов, да, через этот иск там, суд там, ну, аферу провели, как бы сказать, и то есть, получается, с родной милиции деньги сняли. Вот сейчас дело возбудили.
Ну, вот смотрите, вопрос тоже социальных сетей, Блиц, предлагают назначить на место министра гражданского человека, менеджера. Насколько вы видите это решением?
Наша организация, начиная с 2011 года, об этом продвигает этот вопрос.
Так же, как было в Грузии, допустим.
Почему бы нет? Мы это говорим, мы это давно предлагаем. Вот министр, он должен быть гражданское лицо, и он должен быть менеджером, как уже здесь отмечали. Вот он должен думать о своих сотрудниках, он должен думать о предприятии, да? Но он не должен заниматься раскрытием преступления, там линчевать своих сотрудников за то, что они открыли, не раскрыли преступление и так далее. Этим должны заниматься, соответственно, назначенные замы. Это уже будет человек уже с министерства, то есть человек погона, да? И это было бы нормально. Но мы же не хотим этого слышать.
Александр Леонидович, да, пожалуйста.
Говоря о социальных льготах, я прекрасно понимаю, что государство не в состоянии, конечно, поднять сейчас резко всем зарплату.
Но сделать что льготы
может? Да, влечет может. Сразу массу проблем. Тут надо, как только поднимается зарплата, пенсионерам пенсия, а пенсионеров достаточно много. Масса целых проблем влечет это. Но давайте вот о чем поговорим. Поговорим о том, что надо хотя бы уравнять сотрудников милиции в денежных, материальных правах с другими силовиками. Понимаете, сегодня сотрудник милиции нам все время говорят, вас очень много, с вами сложно. Вот армейский офицер пайковые получает в разы больше. Я уже не говорю о сотрудниках там таможни, погранслужбы. В разы. Понимаете? Давайте уравняем, давайте уравняем. Последний раз даже на комиссии, вот, которая была специально создана, комиссия по реформированию, где мы вот были с нашими коллегами, вместе присутствовали. Посчитали даже, огромная сумма, конечно. Поэтому нам сказали, ребят, ну, вряд ли это получится. Нигде эти деньги найти будет невозможно.
То есть вы считаете, для реформ нужны большие деньги, чтобы милиция наконец заработала?
Если делать реформу серьезно, да, ага. Если к ней относиться серьезно,
сколько денег
то надо, должна, я не могу сказать, работала. Сколько надо денег, я не экономист, пожалуйста, мне сложно.
Если берем мы Грузию, а у нас население почти одинаково, то по информации, которую СМИ, от 3 до 3,5 миллиардов долларов.
По другой информации
ушло.
10, помните?
Да, да, 10. Ну вот официально МВД Грузии говорит, вот от 3 до 3,5 миллиардов ушло у них на реформу только полиции. То есть, соответственно, если мы на себя возьмем, вот где сейчас взять 3,5 миллиарда долларов? Чтобы сделать как такую милицию. Грузия, они грант взяли. Все это прекрасно понимают.
Получили международную организацию. Да, да, сильно помогло.
Вопрос другой резонно. Сколько государство теряет от серых делишек внутри ведомства ежегодно?
Таких подсчетов, если брать как в общем теневую экономику, там более 30%. И из этих 30% сколько за МВД?
Временами выходят такие новости, например, в которых замешаны высокопоставленные милицейские чиновники в угонах, скажем, автомобилей или покрывательство кого-то, чего-то.
Наркотики, наркотиков. Красный героин, да.
Вот
да.
Сколько денег кружится вот вокруг этого ведомства, ну, скажем, таких вот серых денег?
Знаете,
вы изучали,
это ведомство закрытое. Это ведомство закрытое. Наша организация не раз писала, и даже мы потом обратились к депутатам, может быть, думали, через них можем получить, и депутаты не могли получить. О структуре МВД, о бюджете МВД и количество сотрудников. Мы не говорим, что, например, вот есть же такие отделы, где нам не надо знать количество. Нам просто общее. МВД постоянно говорит, что им не хватает денег. Ну, покажите бюджет, и мы тогда определим. А может быть, в прочих записано самое такое, что все уходит туда. А может быть, можно с прочих вытащить и сдать зарплату. Дайте нам это расклад, и мы тогда можем сказать это.
В сетях пишут, что милицию надо набирать достойных людей, но где взять этих достойных?
К сожалению, сегодня огромный кадровый голод. Да. В любой службе, куда ни кинься, всюду говорят о том, что профессионалов катастрофически не хватает. Это правда, не только в милиции. Поэтому отобрать лучших из лучших очень сложно. Тем более вот о зарплатах говорили, о режиме работы круглосуточном. Явное несоответствие. Да? Но я всегда отвечаю в этих случаях, хорошо, вот там вот выступаем перед населением, люди говорят, всех уволить, всех выгнать, новых набрать. Откуда возьмем? С Марса не придут. Из Казахстана, России не придут. Наши джигиты, кого мы рожаем, кого мы с вами воспитываем, те и придут на службу. Они не думают, что будут лучше. Их опять надо готовить. Понимаете, это целый процесс огромный. И кто, где гарантия, что придут лучшие люди?
Ну, а где гарантия, что не придут лучшие? Давайте...
Ну, хорошо, они...
Грузия же попробовала, давайте, почему мы не можем...
Давайте попробуем, давайте, с
удовольствием. Часть Грузии, да, я тоже наблюдал, смотрел. Они как сделали? У них тоже была Академия МВД, как у нас 5 лет обучения, да? Грузины как подошли к этой теме? Ну, у них, конечно, советники были иностранные, они говорят, подождите, говорят, мы не можем понять, что сотрудник, да, будущий делает, курсант 5 лет. Вот он, допустим, возьмем, хорошо, они изучили, эти как иностранцы, и смотрят, говорят, вот он оперативник, да, хорошо, оперативник, так, отдел убийств, да, вот он хочет там отдел убийств работать, второй хочет по разбою, да, третий по кражам, да, как бы, ну, хорошо, вот оперативник.
Направление.
Да, направление. Зачем оперативник изучает 5 лет вообще другие?
Гражданское право,
да. Римское право. Римское, гражданское, теория, там это, у него дежурные статьи, что, разбой и убийство, правильно, и криминалистика ему основное нужно, да, допустим, да, то есть, получается, грузины сократили до года, полицейская академия, у них год обучения, как за рубежом идет, и за год сотрудник, получается, вот следователь, да, тоже, 5 лет обучается следователь, да, этот уголовный код за 5 лет уже, я не знаю, и УПК можно там весь перелопатить, как говорится. Но он же не экономическим преступлением занимается, полицейский, правильно? Для этого финполиция есть. То есть, может, как-то здесь посмотреть именно вот эти 5 лет жизни, что мы забираем у курсанта, и в 4 года лишние уходят, может, куда-то, и бюджет страны тоже теряет, может.
Смотрите, я сам вырос в системе МВД, да, с курсанта. И когда ты живешь в казарме, когда над тобой куча начальников, психология меняется. И если, например, я, окончив специальное заведение учебное, то вот мы, о чем мы говорим, высшая школа МВД, еще что-то, академия, и передо мной станет выбор, нарушить закон или нарушить приказ, я нарушу закон. Такова специфика и психология, понимаете? Поэтому я согласен со своим коллегой, немножко хотел бы переиначить, если он позволит мне. Да, вот... Дело в том, что следователи и сотрудники уголовного розыска, они все равно должны быть интеллигентными, они должны быть грамотными и образованными. Образование обязательно. Юридическое образование обязательно. Другое дело, что у нас сейчас хватает юридических вузов, где учится гражданская молодежь. Она приходит, над ней не давлеют вот эти вот казарменные 4 года за спиной, понимаете? Они не знают, что такое приказ начальника, который даже если глупый начальник даст приказ нарушать закон, он его не будет нарушать. Он скажет, нет, я завтра же за это отвечу, не ты ответишь, я отвечу своей головой. Поэтому предложение было такое, давно оно было, я боюсь его еще раз озвучивать, потому что, ну, это судьба сотен сотрудников и их, членов их семей Академии сегодняшней. И в это каждый раз все это упирается. Но вообще было предложено давно, значит, набирать людей с высшим юридическим образованием, выпускников вузов гражданских, еще раз подчеркиваю, их у нас хватает, и устроить на базе академии специальное такое, ну, типа западной системе, академии, да, да. Учебный тренинговый центр, где будут учить
все,
да,
и
совершенно
везде.
Верно, да. Где будут учить следователя отдельно, участкового, да, отдельно, разработать программу по годам и повышение квалификации обязательно, понимаете, чтобы вот здесь на базе академии о каких-то
вот
курсах.
На практике как сталкиваемся, да, вот оперативник всю жизнь по кражам работал, имущественник, да, имущественник, да, вот его как милиционер называют, да, по кражам, да, его переводят в убойный отдел и требуют результат раскрытия убийств. У него нету ни опыта, ни методов, ни агентуры, как говорится, ни... у него вообще другая сфера. Вот здесь и тяжело. У нас как? Вот прыгают, скачут сотрудники. Вот сегодня он в разбое работал, завтра по кражу. Сегодня по кражу, завтра в автоугоне. Какой автоугон? Он даже иногда и не знает, где ВИН-код находится, да, в машине, да?
Ага. Вот. Ну, собственно, и общественный совет при МВД, и гражданская часть, которая занимается реформами, предлагают что-либо менять, знают, что надо менять и как надо менять. Вот с чем, собственно, вы сталкиваетесь, когда идет этап принятие решений. Ведь вы все это говорите туда.
Мы говорим, мы предлагаем.
Говорите
и даже,
всем.
И даже вот,
и вроде бы они понимают, наверное, вас. Почему нет?
Ну, можно отметить, что прислушались, когда мы написали альтернативную концепцию по реформированию органов внутренних дел, и мы там предлагали как раз вот ну, то, что мы сейчас сегодня отмечали, и про академию мы сказали, что академия, она не должна быть в таком виде, как она сейчас есть. Говорили про участковую, ну, про все структуры. И наши некоторые предложения приняли, и как раз они легли в меры по реформированию органов внутренних дел, которые было принято в 2013 году в апреле. Они вошли туда, некоторые наши предложения. Ну, значит, может она прислушаться к нам. А где эта реформа? В 2016 году президент издает указ, а новые меры издает.
Ясно.
Но у нас,
заканчивается время, и я хотел бы задать вопрос, собственно. Вот мы, гражданские люди, как можем помочь и поспособствовать каким-то переменам в органах правопорядка? И можем ли вкратце такой блиц? Начнем с вас, наверное. Александр Ильич.
Да, спасибо. Вопрос непростой, но что может гражданское общество? Да все оно может. Гражданское общество, гражданские люди могут спросить, скажите, пожалуйста, в реформе записано конкурсный отбор, допустим, на должности начальников городских районных отделов внутренних дел. Почему это не выполняется? Вот это, еще раз говорю, становой хребет реформы. Как только это сдвинется с мертвой точки...
Хорошо, требования...
Второе, дальше. Руководство, извините, руководство страны. Требования к руководству страны. Чтобы реформы были все время под неослабным контролем. Расписано пошагово, что надо делать. Надо просто спрашивать с тех руководителей министерства сегодняшних. Делайте. Расписано, вот оно, делайте.
Улан,
мое мнение.
Ваше мнение, следовало ли, вот так, следует ли вообще людям пересмотреть свое отношение к милиции?
Отношение к милиции, да, нужно. Вот, допустим, многие... да, наши граждане, они очень патриотично настроены, поверьте мне. Если, не дай бог, завтра, вот помните, да, милиционеры обидят, да, те же преступники, да, не дай бог, даже убийство. Вот, помните парня, да, ножом пырнул, там парень погиб, да, давят на машинах, да. Смотрите, как общество заступает за милиционеров. Они же видят. То есть, получается, общество ждет этих перемен от милиции, от МВД. Вот здесь вот и нужно министру, да, вот премьер-министру, да просто вот прямо сейчас встать, да, и начать делать эту реформу и сказать, давайте, ребята, не на словах,
то а есть
на
и самим деле. Людям да. надо пересмотреть если свои отношения к милиции.
Не можете, президент может даже сказать, если вы, мужчины, не можете сделать, давайте тогда я женщину назначу, скажет. То есть он может представить кандидатуру женщину, да, министром внутренних дел.
Ну почему нет?
Почему нет, да, почему я тоже нет? говорю. Может быть, тогда кардинально реформы начнутся, потому что женский взгляд... Вот,
не будет карательный.
Вот смотрите, я просто нет, пример приведу. Вот была Роза Отумбаева, да, министром внутренних дел. Да она за один год ОПГ ликвидировала. Просто, вот честно, вот все же это помнят, да? Да полгода. Как они побежали за границу, кто куда. То есть женщина есть женщина, у нее может другой взгляд. Хорошо. У нас время идет, сменяемся власти, это вообще прекрасно, нигде нет. Ну, давайте министра женщину поставим. Ну, посмотрим, ничего страшного нет. Не справится, она сама уйдет. А может справиться, может, будет другой взгляд. У нас даже до сих пор вот к женщинам отношение к офицерам, как бы, не, да ты что, она же там баба, да ты, она
у нас
женщина.
В МВД
да,
всего 6%
такое, да. женщин. А если в других постах посмотреть, да у нас ни одного акима женщины нету. Вообще нету в Кыргызстане, ни мэра, ни акима.
Все замы, да.
Замы, да, может быть. И все. Ага. А так ни в одной сфере. Ну, давайте с милиции начнем. Я не говорю про спецслужбы или там Министерство обороны, хотя за рубежом уже и женщины, министры обороны, да? Ага. Но с МВД это тот момент, где мы можем начать реформу именно с милиции и дать пример, толчок другим ведомствам.
Галина, как вы считаете, вкратце, насколько люди гражданские может повлиять на реформу?
Да? Ну, мы влияем, наша, и в частности, наша организация делает постоянное предложение, мы всегда встречаемся, мы даем свои предложения и правительству, и Чурку Кенеш, и даже президенту. Вот хочется, чтобы они прислушались к этим. Мы же не просто так вот берем с потолка и предлагаем. Мы перед тем, как делать эти предложения, мы обязательно изучаем опыт других стран. Вот то, что произошло в Грузии, мы до этого предлагали в альтернативную концепцию, но как будто вот грузины услышали нас и сделали у себя. Пожалуйста, делайте. И народ хочет действительно реформы. И реформа это не должна быть просто имитация.
Она Ла, вкратце скажу, да. И еще, вот мы, да, говорим, парламентская страна. Почему парламент молчит? Почему парламент не включается в активную работу реформирования органов внутренних дел? Что депутаты молчат? Они только могут критиковать, наезжать. Вот это, что ли, получается? Вот реформы они могут требовать спокойно. Любой депутат, уважаемый министр, что с реформой?
Спасибо большое. На Затоке обсуждали о доверии людей к милиции. В гостях были полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко, член группы разработчиков альтернативной концепции реформы МВД, а также член общественного объединения «За реформы и результат» Галина Давлетбаева, также офицер в отставке, ныне юрист, активист Улан Джумаков. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.